Слава нашему Богу! У нас сегодня продолжение темы «Возбуждение чистого смысла». Заострить наше внимание, привести нас к, не знаю, как выразить мысль, надлежащему должному состоянию. А что, мы не в таком состоянии? Да, дело вот очень интересное. Тема очень серьезная, очень глубокая, очень неожиданная, хотя мы идем в продолжение, в принципе, следовало этого ожидать. Мы с вами находимся... Ну, по Коринфянам, но дело в том, что мы с вами вышли на послание Иуды. И сегодня вопрос. Как в прошлый раз мы с вами касались относительно того, чтобы очистить себя от всякой скверны. Скверна плоти, духа читаем. В начале собрания читали 2 Коринфянам 7, 1. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверны плоти духа, совершая святыню в страхе Божьем. Скверна. Священное Писание говорит, сквернили свои тела. В мышлении христианском, человеческом, сквернить – это фактически, ну, как сказать, вопросы физиологического направления, блуды. Да, не исключено. Но что мы скверним себя языком нашим, ой, не принято об этом рассуждать настолько. Что мы скверним себя тем, что поступает в нас, или скверним, или не скверним – Иисус сказал, значит, если не в сердце поступает, а в пищеварительный тракт, или, как сказать, ну, пищевод, то это не оскверняет человека. Одежда не оскверняет человека, обувь не оскверняет, место жительства, постель не оскверняет, ничего не оскверняет человека. Оскверняет то, с каким чувством это воспринимается. И почему, с какой целью это воспринимается. Попечение о плоти – это необходимые вещи. Но их можно настолько раскрутить, что довести до похотей. Попечение о плоти. Что такое попечение о плоти? Это пища, это питье, это одежда, это обувь, место жительства. Дальше. Ведь можно одеваться, потому что нужно, а можно одеваться по определенным расчетам. Есть такие моменты, когда неверующие люди откровенно говорят, нужно одеваться со вкусом, чтобы к сердцу лежало. К сердцу, ой-ой-ой. Тогда человек, который одевается со вкусом и к сердцу у которого лежит, тот вокруг себя будет создавать облако чувств и наваждений. Это серьезнейшие вещи. Вы знаете, у нас очень близко подошла тема под этим направлением. Не знаю, когда она у нас откроется. Дело в том, что написано, какой, говорит, мир при любодеяниях, волхованиях, чародействах матери твоей Изавели. Ну, обычно говорится о вопросе любодеяния, прелюбодеяния и прочие вопросы. Да, в принципе, но и то эти вещи умалчиваются. Но вопросы, связанные, понимаете, с демоническим воздействием какого? Не сексуального направления. Об этом молчится. Что это значит? Волхование и прочие вещи. Помните, мы сами разбирали моменты. Кассирша, ну, которая сдачи за деньги дает, вот ты покупаешь продукты, тебе сдачу должны вернуть и так дальше. Вот. Ну, она, знаете, так вот сдачу дала денег, а остальную часть прикрыла, не дала. И когда давала эти сдачу, то замерла так, понимаете, притихла немножко, помедлила. И покупатель взял сдачу, оплатил все, продукты, поехал. И знаете, дело в том, что он сказал, говорит, вот я пытаюсь, говорит, сосредоточиться, посчитать сдачи, никак не могу, как будто что-то мне мешает, какой-то туман, какое-то облако такое, понимаете. И вот мне нужно дальше ехать, одна пересадка транспорта городского, вторая, там 2-3 пересадки было, 3 городских транспорта надо было поменять. И вот на протяжении этого времени, ну, наверное, уже час-полтора часа, наверное, прошло пути, дороги. Никак не могу сосредоточиться, что-то мне мешает, что-то не позволяет. Наконец, как будто бы пробился через линию битвы, фронта, каких-то туч облаков. И стал считать, ох, она же меня обманула, сколько она мне денег не додала. Я, говорит, развернулся, будь что будет, как бы далеко не уехал, и поехал назад. Приехал. И когда встал в очередь, подошла, говорит, моя очередь, я, говорит, подошел к этому окошечку такое, окошечко, и смотрю ей в лицо. Он говорит, да. Он говорит, вы мне не додали деньги. А она не спрашивает, сколько и когда. Она, знаете, задала вопрос, у нас как-то в теме было. А вы далеко уехали? Знаете, что она сказала? Она сказала вот что. Я когда, говорит, отдавал деньги, я вас взяла под духовное воздействие наваждения, одурманивание, отуманивание, и вы как в тумане были. Она это не говорит, в духовном мире так делается. И держала вас под этим воздействием на протяжении времени, считая, ну, уже далеко уехал, хватит, можно им, этим человеком не заниматься. Поэтому она задала вопрос, как далеко вы уехали? Знаете почему? Ага, если бы я вас поддержала бы дольше под этим воздействием, вы бы дальше уехали, вам бы не захотелось возвращаться. Это волхвование всевозможное, колдовство. А я ей сказал, как далеко, я говорю, а вы знаете, а вы поступаете точно так же. У вас есть сестра, она работает в таком-то магазине. Одного поля ягодки. Волхвование? Что вы говорите? Скажите, а Рахиль что делала? Не тот же самый трюк?
Когда?
Когда вон папа, у нее же там заколотило сердце. Это не зря отец гонится. Это что он будет сейчас делать? Еще Лаван. Эй, давай, переворачивать. Верном, шатры, искать идолов. Везде даже все слышно. Она знает, что сейчас до нее доберется, до ее шатра. А где идолы? У нее в шатре. Куда девать? Это же естественно. Она задавала вопрос, что делать, что делать, что делать? Куда, куда, куда? Кому задаешь ты вопрос? К тем из духовного мира, личностям, с которыми ты уже не первый час имеешь очень глубокие общения. И непонятные вещи. Это, понимаете, когда Бог показывает на безобразие народа Израиля, Он говорит, слушай, пророк, вы уже в земле обетованной, это уже большой пророков. Понимаете, укажи сегодняшнее проклятие, которое в Израиле, вон туда, Месопотамия, оттуда начало. А кто оттуда вынес? И он говорит, Бог, интересно, отец твой Авраам, мать твоя Сара. И он говорит, отец твой Амурей, мать твоя Хитиянка. А оттуда вот это все вышло и пошло. И каждый свою меру проталкивал. И теперь дошло дело до Рахили. И Рахиль, понимаете, семью устраивает. Мы же никого не осуждаем, мы рассуждаем. Нам серьезно вещи сегодня надо такие разбирать. Знаете, да, вот ежишься аж. Слава Богу! Сегодня глубочайшая тема. Так значит, она там понимает, что делала? И она получает демонический совет. Что сделать? Очень просто. Воздействовать на психологию своего папы с расчетом на то, что он к нечистоте не прикоснется. Если вы дальше будете рассчитывать, это человек желудка. Если он прикоснется к нечистоте, он не будет кушать. А он сейчас будет кушать, ему надо кушать. Значит, теперь ему надо сделать так, чтобы ему не захотелось на пушечный выстрел приближаться к нечистоте. А в этот момент ему парализовать мозги, как та кассирша покупателю продуктов парализовала мозги. Кстати, интересный вопрос. А почему эта кассирша через демонические силы умудрилась парализовать мозги христианина? Никогда не задумывались? Почему? Ну, с Лаваном дела понятные, понимаете? Лаван – это особая личность такая, там очень много разговаривать не надо. Там немножко почитаешь, и все дела понятные. Дело в том, что это очень серьезные вещи. Поддаваемость человеческого естества воздействию демонической силы вплоть до одурманивания, останавливания мышления, нету, знаете, дально, как сказать, не дальнозоркости, а дальновидимости. Вот если стекла в доме наших окон долго не мыть, то они такие, знаете, ну какие, вон и снаружи, да и снутри тоже. Но если их хорошенечко промыть, то вы знаете, что интересно, чем больше размер этого стекла на улицу, то ты не чувствуешь самого стекла, как будто бы открытое окно. А тут, знаете, получается, когда пыль, грязь снаружи и пыль, грязь внутри, то видимость получается, апостол Павел говорит, мы смотрим через тусклое стекло гадательно. Вы знаете, с одной стороны, это естественное состояние, ну, всего христианского рода, так скажем. Но это ненормальные вещи. Это патология, которая стала нормой жизни, потому что в этом уровне духовных взаимоотношений находится большинство из христиан. Дело в том, что Соломон в свое время в полной Библии описывается, его фраза очень глубокая, «Я, говорит, получил неложное познание всего существующего». Что ты сказал этим? Знаете, что он сказал? «Если все имеют неложное познание всего существующего, то чего мне себя оговаривать?» А раз он говорит, себя оговаривает, что я, Соломон, получил неложное познание всего существующего, значит, вы знаете, остальные не ровень ему, они с отставанием идут. Ну, это же так просто. 1 + 2 равняется 3. Дело в том, что вот Бог дает возможность, знаете, открытого взгляда, понимания вещей, оценка обстоятельств, называние вещей своими именами. Это серьезные вещи. Это не поврежденность, это серьезное положение. А если она поврежденность, то есть имеет место, а тогда что? Это серьезные вещи. Итак, вопрос скверны, осквернения. Дело в том, что когда пишется в малых посланиях, интересная фраза, мы сейчас ее коснемся немножко и дальше будем двигаться, потому что мы сейчас в другую сторону движемся, космы или другую, но с другой стороны заходим. Иакова 3.6 всего лишь. Иакова 3.6. И язык, огонь. Ну, пока не трогаем, огонь, не огонь. Прекраса неправды. Что такое прекраса? Преукрашивание. Прекрасить. Закрасить. Нужный, только чем мерить цвет и оттенок, это выставить. Значит, черное назвать белым, белое назвать черным. Понимаете? Горькое сладким, сладкое горьким. У Исаии Бог конкретно сказал горе таким людям, которые так делают. А язык, оказывается, вы знаете, люди мира сего говорят, если сатана полюбится, то он будет краше ясного солнышка. Мы с вами как-то исследовали, Бог заострил внимание. Книга Откровения, последняя глава, описывается глубокая такая тонкость. Делающий и любящий неправду. Любящий. Вот если полюбилась там внутри, ну то одержись. Что одержись? Ахан. Когда был в окружении, не открывался Иерихон, и это был первый город, когда народ Израиля из Египта зашел в землю обетованную, через Иордан перешел, и этот Иерихон закрылся. И было сказано, проклят город, все, что там и так дальше. И потом было сказано на одном из сыновей, кто поставит это основание этому городу, на другом из сыновей, значит, ворот этому городу. Надо понимать, что там вода, источники были прокляты. Вопрос не в этом. И когда заклятие произошло, и в маленьких вещах, маленький город Гай, и Израиль пошли, и поражение получили, и Иисус Навин упал и лежал пред Господом, там, насколько я помню, целый день. А Бог говорит, что ты упал вниз, что ты это самое, ну-ка вставай. Заклятое в народе. Вы знаете, верный в малом и во многом верен. Немерный в малом, потому что до этого заклятое взял. А заклятое взял, потому что полюбилось. Мы хотим, понимаете, быть большими героями в Господе. Господи, веди своих героев. Это чудесно, прекрасно. Но он говорит, если ты в маленьких вещах не можешь что-то сделать, значит, ты и большие не можешь сделать. Давайте-ка мы глубже заходим в это место Писания. Маленького Гая не можешь взять, потому что в Иерихоне взял заклятое. Знаете, на сегодняшний день обычно говорят, вот в стане народа Божьего заклятое. Позвольте, позвольте. На постели двое, один берется, другой оставляется. Останется тот, у кого заклятое. Ну так? Но интересно то, и чудесно, и благословенно, что оказывается заклятое в заклятом, сидящим и остающимся из-за заклятия своего на земле и рядом на постели лежащий, не может удержать другого, который уходит в вечность. Поэтому, согласно Нового Завета, заклятие не действует от соседа к соседу и от жены к мужу, и от мужа к жене, и от детей к родителям. При условии, если вторая половина не хочет входить в общение. Ну, семейная пара, она будет стирать, убирать, понимать, у них будут половые взаимоотношения, понимаем, да, будут кушать и так дальше, прочие вопросы. Надо оскверняться одеждой, надо не стирать, надо не прикасаться. Обстоятельства такие в жизни бывают, что мы от этого никуда не денемся, понимаем? Но от этого мы не оскверняемся, чтобы мы понимали. Есть вещи, когда у нас согласие, и мы солидарны, согласны. Знаете, как бывают такие моменты, человек не грешит, но внутри говорит, ух, если бы я бы грешил бы, я бы грешила бы. Поэтому вопрос, любовь во внутренности говорит о вопросе, полюбилась. Полюбилась, берется заклятое. А заклятое удерживает человека от победы. И поэтому на сегодняшний день, когда мы говорим, мы не можем быть победителями, что нам надо делать? Искать. Раз проиграли битву с Гаем городом, значит, в Иерихоне взяли заклятое. Но это же так просто. А раз взяли заклятое, это нам, знаете, карманы напихали, и вот мы пошли. Да это же не так. А Хана, когда там, понимаете, позвали к свету Божьего лица. Он конкретно сказал, мне полюбилось. Слово полюбилось звучит так, меня заставили полюбить, а нет. Мне полюбилось в русском тексте русского языка, последняя частичка ся или ся обозначает мне самому себе. Больше ничего. Никто не заставил его любить. Ему понравилось. Знаете, почему понравилось? Потому что у него была предрасположенность. О, куда мы с вами идем? Вещи, с которыми он не добил. Вопросы. Дело в том, что страх Божий – это ненавидеть зло. Но если человек не, как сказать, имеет страха Господнего, то написано, любящие Господа, бойтесь Господа. Или имейте страх Господень. Поэтому полюбилось называется, раз полюбилось заклятое, то не полюбилось Слово Божие. Так просто. Вон оно. Итак, возвращаемся сюда к Иакову. Это мы в начале темы, но у нас пока есть не эта сторона. Иаков 3:6. Язык огонь, прекраса неправды, приукрасит, так сделает, понимаете, все нормально, отбелит, выбелит. Очень просто получается, кто в чем грешен, то и выбеливает. Как-то мы не так давно с вами коснулись, в больших пророков написано, если много мыла возьмешь на себя и щелока, нечестие твое отмечено. То есть это звучит так, мылок и щелочь это поверхностное очищение сверху, но не изнутри. Иисус говорит в Новом Завете, фарисеи, сначала внутренность очистит, тогда и внутренность, это внешность будет чиста. А тут, говорит, скоблишь внешность, религиозность такая, понимаете. Ну, чтобы ничему не придрались. Ну, христианское все, понимаете. А бесы хохочут, смеются вовсю. Вы что думаете, что они смеяться не умеют, что ли? Умею. Его артисты, говорят, ты смотри, о, ну так рисуются. А что, разве не так? Притворство любви, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. И даже дальше можно продолжать. Практически получается или истина, или подделка. Ну так? Но истина или подделка, это будет касаться во всех вопросах. А почему подделка? Потому что человек видит, что не таков, вместо того, чтобы покаяться, по каким-то причинам это не делает, значит, расторопно, в кавычках, подделывается. Ловите лис или синят. Они портят виноградник. Почему? Да они свои гнезда, или как эти сказать, норы роют там, ну, место жительства в корнях виноградника устраивают. Поэтому привыкли говорить, что скажите этой лисице, вот сегодня-завтра и третий день закончу, сказал наш Господь в одни плоти в адрес правителя. Не правителя, а как правителя оскорбления личности, но правитель, потому что он был, ой-ой-ой-ой-ой, это не просто был правитель. Это был демонический сотрудник, сегодня не об этом. Мы опять у Иакова пока, мистер 6. Язык. В таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. Осквернение. Мы сегодня идем по линии осквернения тела, по линии осквернения через язык. То есть тело оскверняется, если по каким-то нечистым мотивам принимаются мысли, чувства, хотения, желания, воспоминания, любое восприятие окружающего физического, духовного мира. И вот то будет воздействовать тоже и осквернять. Но сейчас мы рассматриваем вопрос, выходящее наружу осквернение. Теперь дальше. Дело в том, что сегодня мы с вами должны будем коснуться вопроса линии укора. Укор – это очень такое своеобразное слово, если выразить мысль так. Очень объемное значение имеет, очень многостороннее направление него. Ну, чтобы было понятно, мы пока мы значение этого слова возьмем, а потом пойдем по Священному Писанию. Дело в том, что мы в Иуде, когда читаем, здесь написана такая фраза. Иуда, единственная глава, мы в районе с 8 стиха. Дальше немножко так прочитали с вами, остановились, потому что там детали, на которые нужно уточнять. «Так точно будет с всеми мечтателями» Иуда 1:8, «которые оскверняют плоть». Посредством чего? Привычно понимать посредством, ну, всех дел, связанных с плотью. А язык что, отдельно от плоти бегает? Оде еще один из ужасов, поэтому вот эту линию пока. Отвергают начальство, злословят высшие власти. И дальше фраза. Михаил архангел. Ну, это не просто ангел. Когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, слово «укор». Но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословят то, оказывается, укоры, злословие и так дальше. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расливают себя. Отсюда звучит так, что злословие, укоризны, и ему всему этому подобное есть растлевание самого себя. Прежде чем мы сюда подойдем, вопрос на засыпку для нас всех. Значит, скажите, кто из нас, если знает, где написано в Священном Писании, кроме вот этого места Писания у Иуды, что Михаил, архангел, спорил с дьяволом о Моисеевом теле? Я нигде в Библии не нашел. Сейчас я это говорю не как противоречие этому месту Писания, а о другой линии. Дело в том, что Иуда пользовался какими-то источниками информации о этом инциденте, неприятности в духовной сфере, о чем не написано в сегодняшних наших писаниях, но евреи это прекрасно знали. Поэтому бывают такие места Писания, которые, понимаете, мы говорим, мы верим этому, да, все это неправда. Как неправда? Мы просто вынуждены, потому что Библию читаем, вот и все. Но когда Сын Божий пришел, понимаете, и Он говорил, то Священное Писание говорит, Он сам сказал, мы говорим о том, что видели и слышали, а вы свидетельство нашего не принимаете. То есть получается, что Иисус говорил, это не воспринималось за чистую монету, это не воспринималось за истину, за правду. Что Он такое говорит? Дело в том, что Он сказал так, я, говорит, вам говорю о земном, и вы не верите, до вас не доходит, невозможно с вами говорить, вы не понимаете. И вы хотите, чтобы, говорит, я с вами говорил о духовных мотивах и вопросах? Это же вообще для вас темный лес. А почему темный лес? Да потому что в темном лесу сидите. Вопрос по-другому. Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, так когда он это говорил? Когда Моисей еще был на земле? Или когда Моисей уже был погребен? Хороший вопрос. Вопрос. Священное Писание говорит, Моисей верен во всем дому его. Так и Священное Писание. Да, это правда. Куда деть этот момент? Почему дьявол имел часть? За что дьявол имел часть? За какие такие, какое слово сказать? Неверности, неточности, несостоятельности, оплошности, недосмотры. Я еще не хочу сказать грехи. Но дело в том, что у нашего Господа не существует категории недосмотр, оплошность, несостоятельность. В нем категория. Он умер за грехи, за беззаконие. Отсюда вытекает вопрос. Оказывается, не знающий раб будет все равно бит. Никуда он не денется. Правда, знающему достанется больше. Так говорит Священное Писание. Так где же справедливость? Вот в этом-то и справедливость. Оказывается, когда не знающий, знаете, о чем здесь говорится? Здесь говорится о вопросе того, что в определенной степени, хочет он или не хочет, этот человек, он будет потом иметь согласие. Что написано, сие помазание учит вас. Ну, а я был неверующий, я была неверующая, оно могло меня учить. Вот тут-то и тонкость, о которой очень глубоко описывает Павел, посланиями к римлянам. Язычник, это же неверующий человек, который против всяких законов, закона Моисея и закона Библии и Священного Писания. Но он имеет закон совести. Если внимательно касаться этих вопросов, сегодня сейчас, может быть, мы не будем это уточнять, мы с вами обнаружим интересную деталь. Оказывается, Бог беспокоится о всем человечестве и говорит ко всякому человеку. Не к тем, которые его стали детьми Божьими, и с ними Бог говорит, а с детьми своими он по-другому говорит, еще и больше и глубже. И если безбожник имеет закон, а где это видно? Павел пишет, где это видно. Это видно из мыслей, то оправдывающих, то обвиняющих одна другую. И вот поэтому рою мыслей, пускай будет такое слово, то обвиняющие, то оправдывающие, это борьба во внутренности язычника подчеркивает вопрос, что у него там есть закон. И этот человек к этому закону, который имеет в себе неверующий человек, он берет эту мысль, не соответствует закону, но зато давит на заинтересованность. А это соответствует закону, потому против той мысли борьба идет. Так этот человек говорит, не осудит тебя при законе и обрезании еврея. Ну, сегодня христианина, христианки. А отсюда вывод, то если тот закон у язычника, и а тот закон у еврея, то Новый Завет говорит, а теперь Новый Завет Бог предложил. Это уже третья ступень по совершенству, великолепию, вводимости. Если закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Если, говорит, ветхозаветнее писание и служение настолько, говорит, прекрасно было. Заметьте, прекрасность Ветхого Завета заключалась во вопросе формы взаимоотношения человек-Бог. что Моисей покрывал лицо свое покрывалом, чтобы сыны Израилева не видели конец приходящего. Это принадлежность Ветхого Завета. При Ветхом Завете конечный, как сказать, последняя ступень, так образно выразится, для человечества на земном шаре, это вот такая личная встреча Бога с человеком, что было у Моисея. Это была норма для всего Израиля, которую Бог определил. Но они не захотели в эту норму войти. А насколько, Павел пишет, превосходнее служение Нового Завета, Моисей должен был встретиться и расстаться. А превосходство Нового Завета? Встретился и поселился Бог в человеке. И нет расставания. Дальше. Сегодня мы должны, не знаю, как по времени успеем, укоризны лица.
Что такое укоризны лица?
Свидетельство, или как сказать, выражение лиц их свидетельствует против них. Иов говорит, мое лицо укоряет меня. Понимаем? А серьезнейшие вещи. И тут он говорит, вы, говорит, понимаете, насколько превосходство Нового Завета ставится? Ну, я пока не туда. Итак, вопрос. Ну, так когда эта проблема произошла у Михаила Архангела и дьявола о Моисеевом теле, да? Правильно так по-русски? О Моисеевом теле. Это во время жизни или во время уже? А чего это дьявол имел честь? О-о! Значит, наперед по сегодняшней теме мы с вами выходим на вопрос того, что осквернение Моисеева тела произошло через его язык. Что ты сказал? Я сказал то, что написано в Священном Писании. И мы сегодня будем смотреть в Пятикнижии Моисея, так Бог сказал. Если за всякое праздное слово люди дадут отчет день суда, а церковь на суд не приходит. А отсюда вытекает вопрос, что всякое праздное слово – это такое осквернение и неочищенность тела. Да, дело в том, что там еще одна тонкость. Значит, у кого необузданный язык, у того распоясанное тело. Знаем, да нет? Так Яков пишет. Яков говорит, не могущий управить языком, не может управить телом. А отсюда глубже. Распоясанность тела при необузданном языке показывает о водимости природой. То есть водимость в теле человека с запросами и потребностями физиологии. Поесть, попить, половые сожительства, поспать, отдохнуть. Все. Кому-то испоганить, что-то испортить, понимаете, у кого-то отнять, выхватить, вырвать. Звериный хищнический метод. Да. Это правда. Это водимость природы. Водимость природы, вот приспичило, одержись. Приспичило, это называется, знаете, выход вулкана наружу. Просто там оно сидело, бурлило, и потом ахнуло. И вот когда-то в определенный момент кто-то говорит, вот так не вовремя выскочило, говорит, у меня наружу. Да нет, говорит, вовремя выскочило. Просто ты долго удерживал. Брат Сергей, ты знаешь, я вот удерживаю греха, если я немножко его попущу, он мне такое даст. А я говорю, дрессированный бес. Думаем. Серьезные вещи. Итак, вопрос языка осквернения. Что такое укорять, укоризны? Это укорять. Укорить кого, в чем, за что, чем. То есть кого-то укорить за что-то, в чем-то. Или укорить чем-то. Вот я тебе дал, я тебе дала, а ты вот и так дальше. Упрекать, попрекать, осуждать, винить, ставить что кому в вину. Вот это из-за тебя, это вот из-за того и пятого, десятого. Ведь сплошь и рядом такие взаимоотношения в христианстве. Это из-за церкви, это из-за служителей, это из-за соседей, это из-за такого, из-за пятого. Это нам не проповедовали, то не делали. Если бы не вы, то значит бы не мы. Если бы не вы, то не было бы у нас проблем. Ну это же все так же получается. Это на кого-то списать, на кого-то поставить любые формы обвинений, лишь бы отмыться самому или самой. Это осквернение нашим языком, нашего тела из нас вылазит. Это мы еще пока не касаемся, что вылазит. Дальше. Корить, хулить, осуждать, бронить, поносить, ругать. Значит, любые формы оскорбительных слов В адрес любого человека это следствие формы укорения, выходящего изнутри наружу. Думаем. Теперь дальше. Дело в том, что сегодня, когда по теме мы должны с вами будем разбирать взаимоотношения Моисея с Богом и с человечеством, ну, не человечеством, а с Израилем, вы знаете, такого человека, наикратчайший человек на земном шаре, это Моисей. Так, да, говорит Священное Писание? Священное Писание говорит, что он верен во всем доме. Так говорит Священное Писание. Священное Писание говорит, вот как я, говорит, так вот, ну, не то, что он якал, вот как меня, говорит, Бог поставил, так вот из среды вас поставит брата вашего и так дальше. То есть это идет упоминание о нашем Господе Иисусе Христе.
Правда.
Дальше, когда Бог разговаривает и говорит с народом Израиля, ну, бывает момент и вообще с Израилем, а был момент, и когда с Ароном и Мариамом, Мариамью, кажется, так по-русски правильно сказать. И там интересная фраза. Я говорю с ним лицом к лицу. А что это такое? Ладно. Следующая форма, наш Господь говорит, что когда, говорит, у вас возникнет, ну, восстанет, в правильном смысле слова, пророк, то я открываюсь ему вот так вот, знаете, в догадках, туманно там, ну, то есть не очень ясные формы какие-то и так дальше. Там очень интересно описывается Священное Писание. Но не так с рабом моим Моисеем. Я говорю уста к устам, образ Бога своего он видит и так далее, то есть в явной форме. И при этих всех вопросах Бог имеет нечто сказать Моисею. Удивительно то, что дьявол имеет, как он сказать, ну, посягновение или как? Понимаете, вот он имеет какую-то часть. Иисус говорит, вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего. А тут, понимаете, ну, Моисей, если у тебя во время жизни претензии со стороны дьявола, ну, это еще куда-то понятные вещи, да, нет? Как понятные? Ну, человек не успел докончить какие-то вопросы, потому дьявол к нему имеет часть. Моисей, если это произошло после того, когда ты умер, я не понимаю, что это такое? А вы понимаете? Все это? Это называется недобитые вопросы, и человек уходит? Или как? Ну, Бог сказал, что на земле, когда человек находится, он должен докончить все. Я сегодня не для оспаривания этих вопросов. Я на предмет сосредоточения, на что Бог обращает внимание, насколько ответственен вопрос осквернения тела за счет нашего языка. Но если посмотреть, знаете, как-то у нас была тема, что неправда, это же образно говоря, как воздух везде. А сегодня вопрос укоров, это тоже как воздух. Как воздух? Ну, получается, как без воздуха не можем жить, так без укоров не можем обойтись. Вот где ужас. Конечно, есть укоры, когда Бог укоряет города Израиля, в которой было явлено очень много его силы. Это справедливый, правильный, достойный укор, за который дьявол не имел части никакой к нашему Господу. А, значит, если они виновны, их укорять, то, значит, мы справедливо поступаем. Нет. Дело в том, что гнев Божий всегда справедлив, а гнев человека никогда не творит правды Божьей. Поэтому, когда человек проявляет свой гнев, ну да, держись. Когда Бог проявляет свой гнев, он свободен, он правильно поступает. К нему дьявол не может прицепиться, невозможно. Потому что Бог справедливо все точно делает. Когда человек делает, то беда. Поэтому, когда Бог укоряет, он настолько справедливо все делает, потому что он есть Бог. Но когда человек берет на себя полномочия укора, дело в том, что, знаете, там описывается, вот когда мы можем судить, ну, такой дар от Бога получить, чтобы судить 12 колен Израиля. Ну, когда, говорит, жизнь закончили, и вы судили сами себя. Там интересно, у Захарии описывается взаимоотношение. Вот за то, что ты хранишь, наблюдаешь и так дальше, то я тебе дам право судить и тому подобное. Сегодня мы этого не касаемся. Итак, вопрос укоров. Священное Писание говорит, есть укоры, ну, в принципе, звучит только немножко так страшновато немного. Но о них описывается как о положительной стороне. Описывается Притчи 27 глава, стих 6. Притчи 27 стих 6. Искренние укоризны от любящего. Для меня это звучит укоризны называние вещей своими именами без чувств пристрастия и осуждений. Понимаем? Потому что любящие, когда там оно не укор получается, ну просто употребляется слово укор. Мы сами коснулись, укорять, укорить кого в чем, за что, чем, упрекать, попрекать, осуждать, винить, ставить что кому вину, в упрек. Корить, хулить, осуждать, бранить, поносить, ругать. Это ж формы такие, из ряда вон выходящие. Итак, вообще укоры описывались в моменты, когда в Священном Писании ученики шли нечистыми руками, неумытыми, там что-то кушали, за это их укоряли. Описывается другой пример укора, когда говорит, вот, слепорожденный, а как он прозрел, там выясняются эти целые вопросы, и родители говорят, а сам взрослый, сам его спрашивайте в совершенных летах, пускай сам отвечает, чтобы не быть отлученными от синагоги. Вот, и потом этот говорит, слепорожденный, а может, говорит, вы тоже хотите быть его учениками? Он говорит, а это ты его ученик, и так далее. Там фраза интересно написана, они укорили его, сказав, ты его ученик. Форма не поставить перед фактом или обстановку описать, а укорить. Что такое укорить? Это осудить с чувством. Это представить обвинение. По-другому звучит, это превысить полномочия. Думаем. Теперь дальше. Прежде чем мы подойдем к Моисею, мы с Иова прочитаем. Ой-ой-ой. И ай-яй-яй. Читаем Иова, 16 глава, стих хотя бы 8. Иов отвечает. Знаешь, он говорит? Конечно, страшные слова он очень говорит. Очень страшные, очень опасные. За такие слова, конечно, Бог с ним будет иметь взаимоотношения очень серьезные. Но в этих словах, в определенной степени, Иов говорит определенную степень правды. Смотрим. Чтобы было понятно, давайте мы прочитаем с первого стиха, здесь не так далеко, чтобы увидеть линию диалога. Ну, пока есть монолог, то есть он отвечает, а его услышают. «И отвечал Иов и сказал, слышал я много такого, жалкие утешители все вы». К своим друзьям, которые пришли его не знаю что. «Будет ли конец ветреным словам, и что побудило тебя так отвечать?» Интересно, да, какой ветер дует, откуда дует и почему дует. Видишь, он сказал? Ветер кружит, кружит, возвращается на свои круги, и ты попался под это. Дело в том, что Священное Писание в Новом Завете говорит сам Иисус. Он показывает, что дух – это характеристика ветра. Вот когда, говорит, ветер дует, ты видишь ветер? Он говорит, нет. А что ты видишь? Воздействие ветра на окружающий мир. Если не сильно дует, ну, значит, трава, растения, потом деревья шевелятся, да, правильно? Ну, одежда на человеке, волос растрепливается. Если более сильно дует, то уже деревья будут клониться там, а если посильнее, то уже будет выворачивать, выкорчевывать, там и домам достанется, и люди будут кувыркаться вот так вот, знаете, на ногах не устоят. Правда, да? А вот, дело в том, что, когда Священное Писание говорит о ветре, Священное Писание говорит, день Пятидесятницы, звук какой? От сильного несущегося ветра. Поэтому, когда Священное Писание говорит о ветрах, и ветры дуют, различные ветер учения, это обязательная всегда форма, связанная с духовным миром. Невидимо, но ощутимо. Формы проявления никуда не денешься. Но зачастую люди не хотят признаваться в этом и соглашаться. Будет ли конец ветреным словам твоим? Ветреные слова – это такое, знаете, широкое-широкое понимание этой фразы. А кто дует? Откуда дует? Почему дует? И что побудило тебя так отвечать? Значит, побудило, и тебя раз, и как вулкан наружу, понимаем? Побудило. И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была бы на месте души моей. Ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моею. Дело в том, что, когда злословили нашего Господа, там описывается, что они делали? Они кивали головами, смотря на распятого Господа, и говорили, три дня, значит, разрушающий храм, и в три дня его, значит, восстанавливающий. Вот садись с креста, и вот мы тебе, значит, послушаем и поверим и так дальше. Злословие, которое в себя принимает кивание головы и интонационные выражения голоса обязательно. «И кивал бы на вас головы моею». Подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Понимаем, что он сказал? Он сказал интереснейший глубокий вопрос. Он говорит о вопросе, что зачастую людей потрепляют языком, словами, под которыми нету основания, не согласованное с Богом. Вообще, возможно, Бог такой метод какой-то использовал, но не к этой душе, не к этому часу. То есть ты где-то берешь и копируешь это и делаешь. Бог за такие вещи взыскивает, и очень страшно. Бывает пророчество, видение, откровение друг у друга воруют и передают. Это страшные показатели. Но сегодня мы не об этом. Говорю ли я, не утоляется скорбь моя? Знаешь, что он сказал? Оказывается, когда выдаешь наружу слова, утоляется скорбь. Как будто бы ты освобождаешься. Это опиум, это неправда. Скорбь может успокоиться при одном условии. Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Или ты не идешь к Богу, а идешь к человеку. Или, ну ты скажи, давай, расскажи, мы это выслушаем тебя. Но это не Божьи методы. Ни в коем случае. Перестаю ли? Что отходит от меня? Вот тут вот он сейчас дальше нехорошие вещи будет говорить в адрес Бога. Но ныне Он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою. Это же страшные вещи. Бог не разрушал семью, не надо говорить. Изнурил Бог тебя, не надо так говорить. Там надо внимательно посмотреть. Мы сегодня не разбираем, кто, зачем, почему и почему такое случилось с семьей на своем месте. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Ну что морщины покрыли тебя во свидетельство против тебя, то это 101%. Но что Бог покрыл тебя морщинами, не обманывай. Это не поэтому. Если бы ты в Господе успокоился, ни одной бы морщины не было. Поэтому не надо. Успеваем? Значит, морщины на наших лицах покрывают нас во свидетельство против нас. Дальше. Восстает на меня изможденность моя. Это вообще. Восставать – это восстание. Это подняться, встать, напирать, давить и подавлять. Что восстает на меня изможденность моя? По-другому читаю. Восстает на меня моя же изможденность. Ну, чтобы сосредоточить наше внимание. Изнемогают и молодые юноши, и девицы падают. Изнеможденность чья? Ихняя. Откуда она взялась? Там Исаия пишет, но надеющиеся на Господа обновятся в силе. Они не будут изможденные, или как сказать? Отсюда получаются страшные вещи. Сколько из нас, христиан, изможденность духовную, душевную, физическую, списывают за возраст, за обстоятельства, за переживания, ну, какие-то, как сказать, обстановка, прочее. Оправдание миллионы. И он говорит, да нет, но, это, говорит, не та причина. Насколько он сам дает отчет в этих вопросах, не могу ответить. Но тем не менее, значит, он говорит, изможденность, значит, восстает на меня изможденность моя. В лице укоряет меня. Еще раз, читаем полностью стих. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изнеможденность моя, в лице укоряет меня. Изнеможденность укоряет в лицо, по-другому звучит. Лицо меня укоряет. Знаете, как это звучит? Отпечаток на лице, свидетельство о внутренности, становящееся укором мне, чтобы я увидел себя. По-другому. Бог говорит, Каин, когда ты делаешь добро, не поднимаешь ли лицо, а когда зло, грех, лицо опускаешь. Ну, посмотрите, пожалуйста, на лицо детей, подростков, это легче ориентироваться, особенно когда они не совсем маленькие и не совсем большие. И вот раз и лицо, вы знаете, что сделаете? Ну, такой эксперимент. А потом быстренько на свое тоже. Зеркало раз и подайте этому ребятенку, чтобы он мог увидеть себя в лице. Вы знаете, что он начинает делать? Он сразу раз и начинает быстренько лицом своим управлять, рисуется, подгоняет. Под что? Под образ того, что все хорошо, все нормально, все прекрасно. Никогда не замечали? Когда я не проводил эксперименты, я просто показывал детям, чтобы они видели. Не с позиции эксперимента, а с позиции предоставить. Я говорю, пойми, когда Бог Каину говорит, выражение твоего лица свидетельствует против тебя. Я хочу тебе показать, но ты своего лица не видишь. И когда я их уже вел к зеркалам, то у них было время, чтобы привести свое лицо в порядок. Но в следующие разы я уже не подводил к зеркалам. Просто у меня зеркало лежало в кармане, довольно-таки большое. Я говорю, да, что? Я быстренько раз обнимал, и раз, и зеркало. Так, чтобы мы вдвоем могли бы видеть. Мой ребятенок видит себя и видит меня, и я вижу и себя, и вижу его. И он, я говорю, ты видишь? Вот смотри, ты сейчас быстренько приводишь свое лицо в порядок. И чтобы я в следующий раз не сказал, что ты приводишь себя, твое лицо в порядок, сразу раз лицо и опускает, чтобы мне было видно. Не-не, что хочешь говорить? Ну все же нормально же у меня. Иов сказал очень глубокую вещь. Какую? Исаия пишет. 3 глава, стих 9 хотя бы. Исаия 3:9. Выражение лиц их свидетельствует против них. Или восстает против них. Ну, а там описывается, о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе души их, ибо сами на себя навлекают зло. А скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. Свидетельство. Знаете, что дальше происходит? Теперь мы идем к Моисею. Как мы понимаем эти вещи? Дело в том, что Священное Писание говорит, чтобы нам было понятно. Вот когда народ Израиля говорил о том, что противила нам эта негодная пища, такие слова были сказаны в адрес ангельского хлеба манны, то после этого напали змеи. А чтобы избавиться от змей, был предложен медный. Но на медного посмотрит тот, кто осудит себя и скажет, что я говорил, что я говорила в адрес Бога, который вывел из Египта, понимаешь, и хлеб дал. И вот я такое говорил, я такие вещи говорила. Только принимающие обвинения в свой адрес, сами себе, они могли посмотреть на медного змея. Понимаем? Дело в том, что зачастую люди не думают о первопричинах. Иисус сказал в книге Откровения, вспомни, откуда ты не спал. Помните, мы с вами разбирали. Вот вышел сеятель, посеял, при дороге там птицы налетели, потом там на камень терный, добрая почва. Что значит птицы поклевали, налетели? Это, говорит, сатана приходит и сердце похищает. Что делает? Иисус говорит, я стою у двери и стучу, а сатана? Где там написано, что он стучится? Не написано. А что он делает? Есть такое выражение в русском языке очень интересное. Бесцеремонно. Знаешь, бесцеремонно? Вот так. Я даже не знаю, как правильно сказать. Как хозяин дома, да еще так, понимаете, не стучась, пхнул ногой дверь, она открылась, ну пусть попробует, не откроется. Понимаем, да? Иисус стоит у двери и стучит, или кто услышит голос, отворит. Это так, бесцеремонно заходит, оп, взял, оттуда взял, оттуда взял и пошел на выход. И мы ему противостоим, о, какой сатана! Подождите. Чему мы противостоим? Мы же никуда не денемся от того, что он похищает.
Как никуда?
Да потому что это следствие в конце списка. Не с того же, это начало. Начало с того... А как это он бесцеремонно подошел к дому? А, так дело в том, что прежде чем он подошел, он был на большом расстоянии. И он это расстояние сокращал все быстрее. Если мы идолов выбросили, если мы украшения выбросили, переменили бы одежды, закопали бы под дубом, то страх бы на него напал, он бы не приблизился бы к дому. Ха, это понимали так, запросто, знаете, идет, даже туфли не снимает. А, все получается. А мы противостоим. Брат Сергей, ты знаешь, я противостою, сатана на мысли приносит, я гоню его. Я говорю, да, бросьте заниматься ерундой. Как? Что такое? И дело в том, что, говорю, он продал два вопроса. Себя продал, в чем он имеет в вас часть, и вас продал, что его лежит в вас. Знаете, что он говорит, пришел? Вот те жильцы, которые у вас сидят, они кушать хотят. И он принес им передачку. Больше ничего. А теперь вы его гоните за эту передачку. Вы хотите голодом их морить. Да от этого они не помрут никогда в жизни. Просто он с другой стороны будет заходить. Вы сейчас играетесь, чтобы показать, что у сатане мясо не даете. Ну, думайте. Чтобы было понятно. Брат Сергей, ты знаешь, только я никого не осуждаю. А имейте правильно. Вот я сижу дома и смотрю, и вот мой ребенок, кто-то рассказывает, в кроватке, ну, это на колесиках, годовалый, и вот там жена занимается по хозяйству, я вижу, как бес подошел и моего ребенка щипнул, и мой ребенок как закричал, и моя жена пришла, и давай успокаивать ребенка в таком раздражении, а я ей говорю, ты же бодствуй, ну что ж ты делаешь, это уж, ну, это сатана вот щипнул. Анекдот.
Какой анекдот?
Духовный. Значит, что сатана бесцеремонно ходит по дому и щипает ребенка, это нормально. Но что жена вспыхнула, взорвалась, об этом мы сейчас будем говорить. Мы чувствуем, что если мы такого мышления, то у нас сдвиг ума полностью.
Зато говорение на их языках, пророчество, видение, откровение, мы такие духовные делатели.
Что это такое, объясните? Есть вещи, на которые мы умышленно закрываем глаза. Считаю в порядке вещей. Но зато комару нос отрываем. И разбираемся, где кусочек носа, а где кусочек его лапки. Так что же мы оторвали ему? Что это от комара? Хвостик, носик, лапка. Значит, верблюды попроглоченные, бесы ходят, понимаете, бесцеремонно вот такое творят, а мы там ищем непонятно что. Думай каждый. Дело в том, почему мы сейчас с вами так касаемся. Бог заострил внимание. А как ты, говорит, ты смотришь? Вот там написано, и пришел Амалек и воевал. Я, знаете, практически всю жизнь читал. И пришел, да и воевал, да и ладно. И вот Моисей зашел, и вот он руки держал. А Иисус Навин там побеждал, когда руки были подняты. А когда он опускал руки, значит, и Амалек побеждал. А Аарон, Ор держали руки, камень подложили. О, как чудесно, как это прекрасно. Ты глаза, говорит, открой. Так змеи чего напали? Потому что сказали, опротивила пища. А Амалек чего напал? Думаю, вот это да. Давайте прочитаем, чего ради Амалек напал. Исход. Это все осквернение языка, осквернение тела. Исход, 17 глава. Считаем ее с 1 стиха, там вот до 8. Нас интересует событие, ну вот, до 8. Но сейчас мы рассматриваем, почему случился 8 стих. Смотрите, почему. Исход, 17 глава. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу, и укорял народ Моисея». Запомним это слово. И говорили, дайте нам воды пить. Какая форма укора? Немножко дальше. Сейчас будут хватать камни. Дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? Бумага терпит любые выражения слов. Любые оттенки. Интонацию. Жестикуляция. Здесь ничего нету, правда? Мы так вот скупо читаем. Как молотком гвоздь забил, ну и все. А как забил, кто его знает. Но когда читаем эти слова, мы еще он говорит. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея. Уже и ропот пошел. Ого, целый букет. Дальше. Говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждой у нас и детей наших, и стада наши? Уже заговорили о смерти, которая произойдет из-за жажды воды. Замечаем. Дальше. Моисей возопил Господу. Отделать нечего? Или отделать есть чего? Я здесь смотрю, это он как в бомбоубежище бежал. Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. Где обстановка видна? Там и крики, и жестикуляция, и ругань, и все, что хочешь. И ажиотаж такой уже, за каменюки хватаются. Это ты нас вывел, чтобы уморить, погубить. Значит, ты смерти нашей желал, сейчас тебя побьем камнями. И все вместе. Знаете, по-другому звучит так. Бесы, люди перемешанные, как вот как вот, какие-то салаты мы такие вот, винегреты делаем, там все, понамешаем вот такое, ну, в положительном смысле слова. А тут вот такой кошмар какой-то. И теперь смотрите, что происходит. Обстановка, которая настолько надавила на Моисея, теперь знаете, что с Моисеем будет делаться? И сказал Господь Моисею, у больших пророков интересная фраза, а я, говорит, так спокойно смотрю из жилища моего, там, как роса в летнюю засуху, там, или в зной такой, сейчас не помню, такой интересный, я так спокойно, говорит, с моего жилища смотрю, да, тебе хорошо, потому что ты в небе, нет, потому что, говорит, я знаю, что, говорит, последнее слово за мною, понимаем, да, как Бог рассматривает, а мы из себя выходим, мы теряем самообладание, мы теряем, понимаете, Божье основание, в этот момент нас выбить с седла очень просто. Даже такие, как Моисей. Дальше. И сказал Господь Моисей, пройди пред народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве. Мы представляем себе картину? Скала. Господь стоит на скале, вот он Моисей, Аарон, вот народ. Скажите, пожалуйста, кто знает о том, что сейчас Бог на скале? В свое время Бог сказал Авраам, через год я буду у тебя, в это время. И у Сары на руках будет ребенок. Точнее, Писание говорит, что ребенок родился, но нигде не говорит, что там был Бог. Дело в том, я не сказал, что это не соответствует Священному Писанию, я не эту сторону хочу подчеркнуть. Дело в том, что есть моменты, о которых просто не говорится, потому что это, естественно, должно быть и не иначе. Но зачастую люди не ощущают этого. Вопрос к Моисею. Моисей, так Бог будет стоять на скале? Будет. Значит, ты придешь к скале, на которой уже будет стоять Бог, или ты подождешь, когда Бог придет и встанет на скалу, как вы читаете? В свое время было сказано Давиду, когда услышишь звук идущего по вершинам тутовых деревьев, то знаешь, что Господь пошел. Пошел, что это значит? Пришел или пошел? Я не помню там слово «пришел», я знаю слово «пошел». Слово «пошел» говорит о форме не того, что он пришел и пошел, но говорит о форме, что он там стоял, ждал, но теперь пришло время, и он пошел. Вот в чем происходит вопрос. Дело в том, что в свое время было у первого царя, так назовем Саула. И вот я, говорит, через столько-то дней приду, говорит, и без меня не совершай жертвоприношение. А тот ждал, народ разбегается, там, филистимляне, вот они уже рядом, все события такие, надо воевать, а воевать невозможно, как будешь воевать, нужна жертва, а без жертвы нельзя воевать, а люди уже разбегаются, чтобы людей удержать, нужна жертва. Ну, короче, вот такой вот винегрет получился. И приходит пророк, как только жертва была совершена, говорит, что ж ты сделал? А ты, говорит, медлил, не приходил. А я, говорит, вовремя пришел, ты поторопился. Думаем. Вот я стану пред тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, «Есть ли Господь среди нас или нет?» Ужас. Такую вещь сказать, есть среди нас Господь или нет. Дело в том, что если Бог не отвечает, это не значит, что его нету. Хорошо? Чтобы мы хорошо понимали. Если Бог не отвечает, это не значит, что его нету. Но это значит, что по какой-то причине он молчит для какой-то цели. И он не ошибается. И нарек место тому имя Масса Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Так чем искушали Господа? Вот этой жуткой фразой. Дальше фраза. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефаиме. Моисей сказал Иисусу, ты выбери мужей, пойди, а я встану на горе и так дальше. Так чего пришли? Амаликитяне. А чего пришли змеи? Одна и та же причина. Замечаем? По причине того, что идет вот такой вопрос укора, ропота, недовольства, обязательно придет Амалик и будет добивать отстающих. Проверяй каждый из себя свои дома. Думаем. Думали когда-нибудь? Ну, поскольку написано, и поскольку Бог сегодня открыл к сегодняшнему нашему собранию и к сегодняшней теме, надо понимать, что у Бога в любом уголке земного шара где-то об этом сейчас говорится, будет говориться, говорилось, и на протяжении веков говорилось от моисеевских событий. Но в большинстве случаев мы такие же вещи-то не слышали сами. Это ж правда.
Правда.
Теперь, вот это событие мы сейчас еще глубже будем читать. Здесь просто как повествование, как исторический факт. Это, за этим, потом вот это. В числах это же событие описывается как духовная сторона более глубже. Поэтому мы сейчас в числах читаем. Это же событие. Числа 20 глава, 7 стиха и дальше. «И сказал Господь Моисею, говоря, числа 27. Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их, то есть народа, скале, и она даст из себя воду». Ну, в одном в том месте сказано «ударь», а он ударил дважды, понимаете. Здесь говорится «скажи». Сейчас мы сегодня не разбираем этой тонкости. Так скажи или ударь. Так один раз ударить или два раза ударить. Ну, пока мы с ней разбираем этой тонкости. И она даст из себя воду. Почему? Потому что на скале буду стоять я. И я сказал, что это будет. И оно будет после того, когда ты скажешь или сделаешь. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. Звучит это интересно так, что жезл, которым он этот, в свое время Моисей занимался, ходил, пас овец, и вот, которого надо было бросить, потом змея превратилась, потом опять взял эту змею за хвост, жезл, этот жезл возьми, говорит, ты будешь чудеса творить этим жезлом там в Египте. А тут фраза, и взял Моисей жезл от лица Господа, то есть звучит так, что этот жезл постоянно был пред лицом Божьим. Где он стоял? Сегодня не об этом. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, что сейчас он их будет укорять. Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» А тебе Бог говорил, оборот речи такой сказать, с такой формой. «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды». Что-то для меня звучит, что он ударил в скалу в сердцах. Что такое в сердцах? Ну, понятно, да? Не просто так. Если Бог сказал ударить, то он ударил не так, как Бог хотел, а в сердцах. Ну, так смотрится. «И поднял Моисей руку свою, ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его, но нигде не написано, что люди покаялись». Дальше. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне». Как не поверили? Ну, мы же пришли к скале, мы собрали, мы же все сделали. «Вот там, где вы явили неточность, несоответствие, это в глазах Божьих называется неверие. За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых. Святой да освящается еще, а вы святости не явили. Оказывается, где идут укоры, там обязательно будет не явление святости. Там будет осквернение тела. Там дьявол будет иметь часть к нашему телу». А? Когда задумывались? Не поэтому ли дьявол спорил о Моисеевом теле? Дальше. «И сказал Господь Моисею Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я дал ему». Отсюда вывод. Вы уйдете с земли раньше. Отсюда вывод. Я с вами буду судиться, а того вы и умрете, поскольку вы не судили сами себя. Пишет Павел в Новом Завете. К чему мы выходим? Это парадокс. Интересно получается. Не в смысле противоречия, а в смысле вещи, на которые мы никогда не обращали внимания с вами. что за то, что мы укоряем, оскорбляем, высказываем, мы теряем святость, не являем святость. Здесь говорит, вы не введете. Мы хотим с детей ввести в церковь, мы хотим ввести в народ. Понимаете, не можем ввести, не получается. Я понимаю вопрос, понимаете, бывает, жена из кожи лезет, такое выражение, понимаете, из всех сил старается привести мать, а отец там такие вещи вытворяет, или наоборот, понимаете, отец старается в церковь, а мать такое безобразие творит, просто все религиозно-христианское прикрывается. Я понимаю эти вещи, на своем месте. Но силен-то Бог, это тоже на своем месте, мы пока этого не касаемся. Но тут рассматривается вопрос, не явление святости через вопросы укора, это претензии дьявола к нашему телу. И мы же, чего дьявол имеет доступ к нашим телам? А придется вплоть до того, что, и понимаете, раньше уйти с земли? А чего это ради? А потому что не судим себя. Это воды Мериивы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом. И Он явил им святость свою. А Моисей не явил, и Аарон святости своей. И в этой же главе, 24 стих, Бог говорит, с 23-го. «И сказал Господь Моисею Аарону на горе Ор, у пределов земли Едомской, говоря, пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я дам сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению моему, вот Мериивы». Ого, еще и непокорность вышла наружу. Оказывается, укор, когда мы укоряем проявление нашей непокорности Господу, не явление святости. Так оскверненность тела? Не то слово. Скажите, а сколько у нас укоров? А мы можем жить без укоров? А мы настолько привыкли укорять, это как воздух, дай пить воду, как хлеб кушать. Это меня, тебя, вас, нас всех касается. Проверяем каждый. Если такое с Моисеем, я не сказал, что нам далеко до Моисея, пожалуйста. Ну и не сказал, что мы так близко дошли до этого духовного уровня, чтобы стоять рядом с Моисеем. Насколько это ответственные вещи. Насколько это глубоко и серьезно. Насколько это вещи, на которые не обращается внимания. И букет, так выразимся, из-за чего идет осквернение тела, очень разнообразен. И мы сейчас с этого букета берем только один цветок, ядовитый, чтобы увидеть. Осквернение нашего тела, дьявол имеет части, на нас нападает Амалик, не можем вести домочадцев в небо, что называется, понимаете, постоянные битвы, скандалы, неприятности, дьявол имеет часть к телу, и если мы не рассмотрим свои вопросы, еще вынуждаем Бога с нами разбираться, вплоть до того, что поется потом песнопение. Встретимся ли мы с тобою, когда несут уже на кладбище? Да, конечный результат хорош. Чем хорош? На кладбище понесли. Да написано то, что, понимаете, если бы мы судили себя, не были судимы. А будучи судимы от Господа наказаны, все вплоть даже до того, что будем уходить с этой земли. Поэтому вопрос укора. Возвращаемся к Иуде. Видишь, он говорит. Так позвольте, если Иуда это описывает, кому он описывает? К тем, которые являются соблазном. Это люди, христиане, так скажем, которые, как выразить правильно мысль, которые, каких-то вопросов несостоятельные, так, а Моисей, это же Моисей! Нам же равняться на таких братьев и сестер, как Моисей, правда же, да? Взирая на кончину их, подражайте вере их, Священное Писание Нового Завета пишет, это в принципе правильно. Правильно, в смысле того, чтобы смотреть на Моисея. Да, действительно, это правда. Особенно описывается, что он верен во всем доме его. За исключением определенных некоторых деталей. Это правда. А тут Иуда говорит, и не думали, и докатились. Я сейчас не разбираю вопрос, Моисей не думал, докатился, сюда не подходит это. Но здесь описывается у Иуды. Так точно будет с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть. Как? Мы сейчас с вами разобрали осквернение плоти. Отвергают начальство, злословят высшие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, похоже, из-за чего и спор произошел. Не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Что же? По природе, как бессловесные животные. Асав сказал, я был как скот, пока не зашел во святилище. Значит, если мы во святилище, то мы не скоты. Но есть у нас определенная тонкость скотства, то мы вышли из святилища. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. А дальше там описывается, какими путями идут, во что это выливается. Жив Господь, нам есть о чем задуматься. Ну, Иуда будет еще продолжаться. Для рассуждений там надо рассмотреть по линии возбуждения к чистому смыслу и задуматься, до чего докатываются христиане. Если докатываются те, которые уже являются соблазнами, уже в сторону уходят, там очень страшные могут быть последствия. Успеют покаяться, не успеют. Есть о чем задуматься. Господу нашему славу, склоняем колени, будем молиться. Аминь. Молимся.